А я рада представити моїх перших гостей. Керівник аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І координатор Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда. І вам також доброго вечора.
І вам добрий вечір.
Про правосуддя перехідного періоду ми говоримо в наших ефірах часто, оскільки дуже часто говоримо про збройний конфлікт на сході України, але я вас буду просити все-таки нагадати, що це таке. Тим більше, що неспроста я вас запросила сьогодні, оскільки був круглий стіл, де ви обговорювали саме цю дорожню карту про правосуддя перехідного періоду. Отже, правосуддя перехідного періоду, що це таке і для чого воно потрібно Україні і Донбасу, зокрема.
Спасибо. Добрый вечер всем. Начну от обратного. Что не является переходным правосудием? На прошлой неделе я от кого-то услышал, что переходное правосудие – это временное отступление Украины или отказ от собственного правосудия и законодательной базы для того, чтобы свернуть немножко в сумерки закона с тем, чтобы побыстрее разделаться с вооруженным конфликтом, а заодно, может быть, и с неугодными жителями Донбасса. Так вот, это все совсем не так. Переходное правосудие – это мировая практика. Мировая модель преодоления последствий вооруженного конфликта. Это не модель его решения, но то, что мы должны сделать после завершения конфликта. Это, по сути дела, государственная политика, рассчитанная на 20-30 лет вперед, которая включает в себя четыре основных направления. Это, естественно, криминальное преследование виновных, в первую очередь военных преступников и тех, кто совершил тяжкие преступления, грубые нарушения гуманитарного международного права. Это, во-вторых, всевозможного рода компенсация жертвам конфликта. В-третьих, это восстановление исторической правды, воссоздание картины, что привело к конфликту, что было во время конфликта и что мы сейчас имеем после конфликта и как нам жить в этой новой Украине с 50 оттенками серой правды, полуправды и так далее. И, наконец, это те институциональные реформы, которые должна сделать страна для того, чтобы конфликт не повторился. Вот об этом мы с Алексеем и с нашими коллегами из УГСПЛ работали с 2015 года, и дорожную карту, которую вы упомянули, и которая сейчас содержит 118 только основных пунктов, а детализацию мы уже просим делать государство дальше, вот мы сегодня и обсуждали.
А хто ще був, крім колег? От я зараз дивлюсь програму, був голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій областях та Автономної Республіки Крим. Дмитро Лубінець був, так?
Він в останній момент не змог прийти. Були представники комітету, і, якщо не ошибаюсь, двох комітетів. Були представники нескольких міністерств.
Антон Кореневич постійно. Представник президента України.
Була його перша замістительниця Дар'я Свиридова. І, звісно, наші колеги із правозахисних академічних організацій, які, в общем-то, мають відношення до розвитку перехідного правосуддя.
Чи були якісь спірні моменти? Ну, я так розумію, висловлювали думки, свої напрацювання, чи були якісь суперечки, ну, щодо тієї чи того чи іншого пункту?
Ну, Алексей розкаже о своїй часті, яку він представляв к обсужденню. Я скажу, що мой вопрос о том, що амністія нам і необхідна в силу міжнародних обов'язків України і в силу практичних нужд, вона, може бути, не привела к дискусіям, но сразу обозначила позиції. Да, нам нужно наказувати воєнних преступників і да, нам позволительна амністія, ми можемо це допустити, але потрібні дуже детальні проработки такого закону, його не можна зробити, як говориться, в турборежимі до Нового року.
Угу. Олексію, тоді вам слово. Над якою частиною працювали ви? Яка тема ваша? І які ваші поради або висновки там, з тим матеріалом, над яким ви працювали?
Ну, я бы, наверное, сначала начал с того, какие интересные темы контроверсионные звучали для меня, по крайней мере, да, то есть первое, что меня заинтересовало, это, например, вопрос о том, какие должны быть выплаты и кем, то есть каким образом человек пострадавший может получить какие-либо компенсации материальные за потерянное имущество, либо за ущерб здоровью, и звучали два варианта. Например, вариант административный путь и вариант уголовный через суд. А это все дискуссионные вопросы, которые на самом деле вот на сегодняшней нашей дискуссии выплыли. Второй момент, который тоже достаточно интересен, это кто должен платить.
Украина, Россия?
Конечно, да. И здесь тоже расходятся мнения. С одной стороны, есть мнение, что за это должна платить Россия, но с другой стороны, Украина тоже берет на себя обязательства по отношению к своим гражданам. И просто бросить их на произвол судьбы, разбирайтесь со своим агрессором самостоятельно, это по сути неправильно, да. То есть государство Украина должно взять на себя обязательство компенсировать эти расходы своим гражданам и после этого уже предъявить общий счет стране-агрессору, так если на пальцах объяснять. Это вот те такие интересные моменты, которые звучали и которые, я думаю, нужно дальше обсуждать и принимать какие-либо решения по этому поводу.
Про історичну правду цікаво те, що ви сказали. Да, і я вас, пане Олеже, також буду просити пояснити, історична правда, як її відновлювати, і чи не викличе це суперечок, якщо цю історичну правду почнуть відновлювати. Я чому питаю? Я так розумію, це відтворити ті події, які відбувалися. Угу. Да? Тобто ми маємо визнати і злочини наших українських військових, якщо такі
абсолютно
були.
Абсолютно вірно. Були, звісно.
Я про те, що мала розмову з колегою з Боснії і Герцеговини, з правозахисником, не з колегою, так. І він говорив, що коли їхні місцеві журналісти почали копати і розповідати, знаходити свідків, то їм, дякую, ніхто не казав.
Звісно. Все правильно. Я тоже был в Боснии как миротворец, и уже с поздним визитом, по-моему, в 2015 году. Там была странная картина, действительно, когда есть Сребреница, место убиения 8 тысяч мусульман боснийскими сербами, и рядом практически в соседней, сербской деревушке есть такой вот себе музей народной, национальной памяти. Он без всякого официоза там находится. Это две комнаты, залепленные фотографиями погибших в вооруженном конфликте от пола и до потолка. И молодой человек, который был своеобразным гидом, он говорил, что да, мы просто помним своих. Все убивали друг друга, поэтому тут правых и неправых не существует, все виноваты в разной степени, но вот они существуют рядом. Сребреница и сербская деревня. И там мемориализация. То есть увековечивание памяти, собственно, в чем мой коллега Алексей специализируется. И это он просто по скромности не стал сегодня эту тему разворачивать на круглом столе, но на самом деле очень болезненная. Ведь если у нас есть аллея Героев Небесной Сотни, то где-то здесь у нас должен быть переулок убитых милиционеров, около 20 человек, которые тоже погибли во время Майдана из огнестрельного оружия. Это тоже правда, но пока мы о ней не любим говорить, мы просто по умолчанию знаем и не упоминаем, но это тоже правда. Будет ли она раскачивать нашу лодку или насколько она раскачает, все зависит от информационной политики государства, от того, как к этому подходит. Если конфликт на Востоке рано или поздно завершится, что мы можем сказать жителям маленького населенного пункта, которым руководит мэр, похожий на, допустим, пресловутую Штепу, которые говорят, мы хотим поставить здесь обелиск павшим в боях за наш населенный пункт. Без указания, за кого, когда, хотя бы год. Просто обелиск. Вот мы им должны это разрешить, а если не разрешить, то на каком основании? Они такие же граждане, как и мы. И вот такие вот вопросы спорные, мемориализации, восстановления исторической правды, действительно очень болезненные. В Камбодже, например, когда предложили образовать комиссию правды и примирения и опубликовать, докопаться до исторической правды, что было во время правления красных кхмеров, то камбоджийцы сказали, нет, мы такого делать не будем. Это будет такой социальный всплеск, что мы снова окунемся в гражданскую войну. Давайте просто забудем и не будем какое-то время об этом говорить. И сейчас в Камбодже подросло уже поколение школьников, у которых даже в учебниках не упоминается о том, что красные кхмеры были, и они даже сомневаются, является ли это действительно правдой. Но это подход камбоджийцев с их буддийской релігією. А як будемо поступати ми?
А от в дорожній карті є якісь поради, напрацювання якесь бачення.
Як... Есть. И Алексей может об этом хорошо рассказать. Передаю мяч на его поле.
Ну, это на самом деле целое одно из направлений, да, восстановления исторической правды. И здесь важно понимать, для чего это делается. И если мы подходим к этому вопросу не столько с позиции преследования преступников, а с позиции сатисфакции жертвам, то тогда становится более-менее понятно, да, то есть люди, по отношению к которым были какие-то серьезные нарушения прав человека, были какие-то военные преступления, они требуют моральных сатисфакций, то есть признания того, что с ними происходило, и каким-либо образом получить какое-то покаяние от преступника, который это совершил. Это может быть не обязательно уголовное преследование. Мы как раз говорили о восстановительном правосудии в том числе, когда происходят какие-то диалоговые встречи в разных форматах, в разных странах это было. В каком формате у нас это сейчас будет происходить? Мы только на самом деле начинаем работать в направлении восстановительного правосудия, поэтому... И скорее это даже не ко мне вопрос, а к тем диалоговым активностям, которые уже проходили на самом деле. И здесь как бы важно, да, давать человеку высказываться, да, о том, что происходило, как происходило, что он испытал, что он потерял, с одной стороны. С другой стороны, важно, чтобы человек услышал, извинился, как минимум, да, попросил прощения, признал то, что это происходило, и высказал свою позицию. Что подтолкнуло его к этому, чем это было обусловлено. И здесь как раз мы говорим уже дальше о какой-то политике умиротворения через мемориализацию тех ужасов войны, которые у нас были. И таким образом, как бы, да, мы будем говорить о дальнейшем, дальнейшем процессе гарантії неповторення цього нового витка насилля.
Говорить координатор Центру документування Української Гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда. А я нагадаю, що це програма «Громадська хвиля», спільний проект громадського та українського радіо. І сьогодні її для вас веду я, Валентина Троян. І наступне питання, наступна тема, яку я хочу торкнутися, це питання амністії, воно таке болюче, це в продовження нашої розмови про відновлення історичної правди. Що говорили щодо амністії, кого, на думку тих людей, які розробляють дорожню карту, потрібно карати або якісь санкції застосовувати, а кого – ні. І наскільки ця тема так само була суперечливою під час круглого столу?
Ну, вы знаете, несмотря на то, что тема амнистии вроде как пугает людей, которые не совсем сведущие в этой теме, на самом деле сегодня в зале у нас больше, скажем так, пытались найти консенсус, как наказать, но при этом простить, и как прощать, когда нужно наказывать. То есть где найти золотую середину. Сама по себе амнистия, она применялась в 289 случаях, начиная с 1990 года во всех странах, которые прошли конфликт. Это порядка 140 стран. В некоторых странах просто было несколько амнистий. Да, в исключительных случаях амнистия касалась военных преступников, но это только в тех случаях, когда если не объявить амнистию такому преступнику, ну, это или лидер крупной вооруженной группировки, либо президент, либо главнокомандующий, то воцарится снова хаос, гражданская война, опять будет миллионы убитых жизней, ну, это обычно на африканском континенте такие амнистии проводились, и это были действительно исключительные случаи. Но в дальнейшем, во всех остальных случаях амнистии, во-первых, предусмотрены вторым дополнительным протоколом Женевских конвенций, она касается только конфликтов не международного характера. То есть, если мы говорим о том, что амнистии должны подлежать российские комбатанты, то есть участники международного вооруженного конфликта, вот их как раз это не касается, второй дополнительный протокол. Амнистия им просто не светит. Во-вторых, амнистия должна выпускаться в качестве нормативного акта, она может быть предусмотрена в мирном соглашении, и, как показывает практика, большая часть амнистии касается политических преступлений, так называемых, и в основном государственных служащих, то есть тех, кто, собственно, и стоит у руля и совершает политические преступления. Помимо того, что это обязательство Украины в силу Женевских конвенций, она еще и делает вызов нам, как государству. Если мы хотим осудить всех, то хорошо, предположим, что мы осуждаем всех боевиков 1-2 гвардейских корпусов, но хватит у нас для этого судей? Нет, не хватает. У нас не хватает судей даже для административных производств. Хватит ли у нас следователей? Их сейчас не хватает для обычных уголовных дел. А даже если мы их столько наберем, сумеем мы доказать вину такого количества людей? Нет, не сумеем. Даже предположить совершенно фантастический результат – наняли новых судей, новых следователей, доказали всех вину, куда людей сажать. Тюремное население Украины 44 тысячи. Мы хотим туда добавить еще столько же. У нас стен не хватит, лавок, у нас не хватит условий содержания таких осужденных. И вот тут на весах появляются две половины. Первое. Мы хотим наказывать, это так называемая традиционная юстиция, карательная юстиция, но мы себе не можем этого позволить в силу материальных причин. И есть восстановительное правосудие. И мы можем пойти навстречу и простить тех людей, которые не совершали тяжких преступлений. И это будет как акт милости к таким людям, как добрая воля государства, которая подчеркивает силу этого государства. И вот какой выбор будет делать Украина, это, конечно, большой вопрос. Но если провести амнистию с этой позиции, то Украина только выиграет. Ну и потом все амнистии, как правило, еще делаются для того, чтобы снизить социальное напряжение.
Говорить керівник аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко. А у нас залишається 2 хвилини, і я хочу звернутися до Олексія у хвилинку, якщо ви зможете так втиснути. Читаю, знову ж таки, повертаюся до програми, і тут от ваша тема – інформаційна стратегія. Це ще один пункт дорожньої карти. Да? Яке бачення ви пропонуєте і наскільки його реально втілити?
Информационная стратегия направлена на, в первую очередь на преодоление разного рода страшилок. Очень многие люди боятся. От
про що ми говорили до ефіру? Про те, що ніякої дорожньої карти ще не було офіційно презентовано, а людей вже лякають переселеннями на Львівщину та Івано-Франківщину.
Звісно.
От. Тобто я правильно зрозуміла. Йдеться саме про це.
Да. То есть здесь как раз идет информированность населения о том, что происходит, какие шаги будут, кто попадет под амнистию, кто не попадет, кто попадет под административные какие-то нарушения, взыскания. С одной стороны. С другой стороны, в информационную кампанию также нужно включать еще в целом понимание, что такое война и как про нее говорить. У нас, к сожалению, по-прежнему еще присутствует советский менталитет, который героизирует войну. Важно понимать, что такое война с позиции жертвы. Жертва, в первую очередь, это гражданский человек, который так или иначе пострадал. Естественно, там есть еще и другие категории, но в первую очередь мы смотрим на конфликт через эту призму.
Дякую. Це був координатор Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда.